Братья, дорогие сестры, мы еще на одну заповедь Господню сегодня обратим наше внимание, не менее важную, я бы сказал, не менее интересную. Мы будем читать из Евангелия от Матфея, 16 главы. Тоже в контексте прочтем, для того, чтобы нам лучше уразуметь это место. Евангелие от Матфея, глава 16, начиная с 6 стиха. «Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Ну, собственно говоря, вот она и есть эта заповедь. «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же, то есть ученики его, помышляли в себе и говорили, «Это значит, что хлеба мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им, «Что помышляете о хлебе, маловерное, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 ли хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе, сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?» И вот теперь объяснение, которое дает непосредственно Христос. Оно нам тоже пригодится. Это 12 стих. «Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского». Это то замечание, которое позже поместил сюда евангелист Матфей, который тоже был, по-видимому, свидетелем этой беседы. Перед нами заповедь. Она начинается со слова «берегись», что значит «ты береги себя сам», то есть «будь осторожен». Как и в предыдущей проповеди, когда говорил брат Игорь, что на нас лежит огромнейшая ответственность, так и здесь Христос подчеркивает «смотрите, будьте осторожны, это зависит от вас, это ваша ответственность». Поэтому давайте посмотрим, что же это за закваска, которой нам нужно беречься. Вы знаете, иногда мы несколько упрощаем то, что написано в Слове Божьем. Был у нас, например, один такой брат, и вот он приходит и говорит, а я сегодня проходил по улице и квасу не купил. Знаете, вот как раньше стояли вот эти вот бочки с квасом, они и теперь там есть в бывшем Советском Союзе, как едешь по городам. А почему же ты его не купил, такая жара была? Ну, может, там он бродит или сильный большой процент алкоголя или что-то еще. Он говорит, а его еврейка продавала. Ну, братья сразу обратили на него внимание, ну и что теперь? Ну, мол, мало ли, вдруг она фарисейка, и тогда это была бы закваска фарисейская. Ну, конечно, само собой, что Христос этого не имеет в виду. И вот мы смотрим на это место Писания и думаем, а кто же такие фарисеи, особенно сегодня? Вместо того, чтобы пронаблюдать это место и совершить паломничество, так сказать, вот в эти древние времена, и поразмышлять о каждой из этих трех партий, мы сразу свои ярлыки можем приделать и сказать, ну, конечно, фарисеи – это, наверное, старые верующие с их множеством традиций, с их отжившими пониманиями и так далее. Ну, хорошо, если фарисеи – это они, то тогда у меня вопрос, а кто же такие саддукеи? Потому что закваска ведь не только фарисейская, она еще и саддукейская здесь. А здесь уже сложнее. А в другом месте параллельном, и мы его сегодня тоже прочтем, написано о том, что необходимо еще и беречься закваски Иродовой. И тут вообще интересно становится, потому что если о фарисеях мы еще можем сказать, кто они такие, саддукеи тоже можем представить, но иродиане, и как их найти в современном мире, вот уж действительно как с этим быть. Интересно, я задался этим вопросом и решил начать с самого начала вот свое исследование. И вместо того, чтобы сразу перейти к современному миру, к современной ситуации и найти фарисеев, иродиан, и саддукеев среди нас или среди людей, которые нас окружают, я подумал, а что же такое закваска? Ведь закваска – это тот образ, который довольно часто встречается в Священном Писании. Мы знаем, что хлеб был тогда двух мастей, двух видов, да, в общем-то, как и сейчас, мы знаем эту технологию, был хлеб бесквасный, маца еврейская в частности, она употреблялась в богослужении, она считалась чистым хлебом, и она считалась символом чистоты, и была закваска. И хотя квасной хлеб тоже употреблялся в пищу, тем не менее на особые религиозные торжества, в частности на такой праздник, как Пасха, необходимо было, как мы помним по Ветхому Завету, весь дом вывести, чтобы вымести, простите, чтобы ничего квасного там не было. Закваска, таким образом, для каждого иудея символизировала грех, потому что она ферментирует вещество, она проникает, хотя ее нужно совсем немножко, проникает во все области, во все отрасли, во все углы вот этого теста. Помните, даже Христос как-то употребил вот этот образ закваски для того, чтобы показать и благое в том числе, то есть Царство Небесное. Он говорит, Царство Божье тоже подобно закваске. Женщина, которая берет чуть-чуть закваски и ложит ее в тесто, и потом эта закваска распространяется по всему этому тесту. Вот такое вот есть также и Царство Небесное. Мы и к этому сегодня вернемся и поговорим. Но вот я заметил, что такое закваска? Во-первых, это что-то, что совершает движение. То же самое тесто, оно поднимается тогда, когда оно всквашивается, да? Во-вторых, это не всегда хорошее движение. Для иудея закваска была символом греха, символом гниения, символом брожения. Закваска распространяется, так же, как учение распространяется. Вот только что мы в 12 стихе читали, как сам евангелист Матфей пояснил, что Христос вел речь именно об учении фарисейском и саддукейском. И мы знаем, каким образом, к сожалению, так трудно распространить благое учение, как трудно достичь сердец Евангелием, сколько нужно много вот этой вот работы, прежде всего на коленях, а также и настоящей работы, то ли через личное свидетельство, то ли через дружбу с людьми, то ли благодаря тому, что они в собрание придут, послушают слово, то ли каким-то другим способом. Но как долго тянется эта цепочка событий, которая, наконец, приведет ко Христу. И как, к сожалению, всякие сорняки склонны быстро приживаться и прорастать на почве людских сердец. Такая особенность, замеченная в Священном Писании. Мы знаем, что как раз о лжеучениях сказано, что учение их написано, например, как рак будет распространяться, то есть очень быстро. И вот, когда мы смотрим на этот образ закваски, мы видим этот образ движения, образ быстро, стремительно распространяющегося течения. Куда оно нас приведет? Каким образом оно пойдет? И вы знаете, это движение начинается с чего-то очень маленького. Потому что закваски нужно совсем немного. Мы знаем, что те из нас, которые до сих пор этим пользуются, до сегодняшнего дня, может быть, квас готовят и так далее, мы знаем, что необходимо ее очень мало для того, чтобы она распространилась в том веществе, на которое она должна оказать свое воздействие. И вот так же и здесь закваска, говорит Христос, это тот маленький, незначительный, казалось бы, но стержень, тот камушек в нашей жизни, вокруг которого вращается все, тот шурупик, без которого механизм нашей жизни потеряет все свое значение, то небольшое, что, войдя в нашу жизнь, вокруг всего будет обращаться. Вот вы знаете, иногда бывает такое, что сядешь на стул и чувствуешь, как тебе дискомфортно, ты встаешь и обнаруживаешь, что там всего лишь какая-то маленькая иголочка. И эта иголочка, казалось бы, такая маленькая, она не дает тебе спокойно сидеть на этом стуле. Вы помните, что произошло в свое время с ветхозаветным пророком Ионой? Тогда, когда он находился вне Ниневии и ожидал, что произойдет дальше, выросло это растение, под его сенью он нашел себе некоторый покой. И потом, вы помните, каким образом он расстроился? Только потому, что маленький кто? Червячок. Подъел это растение. И Господь говорит ему это в 4 главе, в 7 стихе книги пророка Ионы, обращается к нему и говорит, неужели ты так расстроился? Неужели ты расстроился из-за какого-то червячка? Ну, конечно, имелась в виду аналогия с теми людьми, которые теперь покаялись, и неужели ты расстроился из-за того, что я не осудил их? Ты расстроился, что растение погублено было этим червячком, которое за ночь выросло и за ночь было погублено, и за ночь погибло. Так неужели я не больше ценю вот этих людей, которые ныне искренне отдали души мне? Вот этот червячок заставил Иону таким образом перевернуться в душе своей. Итак, это движение, это то, что распространяется быстро. Хорошо, закваска, ответ вроде бы понятен, что это такое. Но потом мы смотрим на все эти три течения. И здесь нам нужно действительно возвратиться в сферу Нового Завета, во времена Нового Завета, тогда, когда по земле нашей своими физическими ногами ходил Господь наш Иисус Христос. Христос? Что это были за движения? Ведь каждый из нас, кто хоть немного знаком с историей Нового Завета, с вот этими движениями, мы знаем, что они противоречили друг другу, что они часто, мягко говоря, не находили общего языка, что они спорили, что они ставили друг другу подножки. И вот удивительным образом здесь Христос как бы объединяет их для своих учеников и говорит: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской», и еще и вот в этом параллельном месте об Иродовой закваске говорит. То есть эти противоположные все течения он объединяет в одно. И нам нужно понять, о чем же говорит Христос. Ну, кто же такие были саддукеи? Начнем с них. Я напомню, что это был привилегированный класс еврейского общества. Фактически все священники и первосвященники того времени были саддукеями. Мы помним о саддукеях, что они были весьма религиозными людьми. Они дружили со властью, они были вхожи в высшие кабинеты, в высшие эшелоны власти. Они одевались блистательно, они были весьма богаты, они знали, чего стоит их положение. Очень часто они покупали это положение за деньги. Но суть была в том, что религия была для них всего лишь средством достижения собственных целей. Настоящей веры в них не было. И мы читаем о них, что они не верили вообще в сверхъестественное. Да, они признавали существование Бога, они отправляли религиозные обряды, ну, без них было нельзя, они ведь были священниками, да? Но, тем не менее, они были как можно дальше от религии истинной, настоящей, от глубокой веры. Они не верили в ангелов, они не верили в богодухновенность священного Писания, признавали закон Моисеев, да и все. Они не верили в то, что должен прийти Мессия. Они не верили в загробную жизнь. И вот это было основное разногласие тех саддукеев, которые были тогда с фарисеями и с другими партиями, которые существовали тогда. Итак, мы можем заключить, что саддукеи, учение саддукейское, это движение, потому что закваска, мы помним это движение, но движение куда? К Богу? Нет, это движение против Бога. Это использование Бога в своих целях. Вы знаете, к сожалению, и сегодня мы видим множество людей, которые поступают таким же образом. У них нет благоговения перед сверхъестественным. Когда с ними говоришь о вещах, таких как страх Божий, Господь Иисус Христос, Бог Отец, богодухновенное священное Писание, они воспринимают это по привычке, как будто бы это рутинные вещи. Для них это все, как будто бы, вы знаете, это просто их служба, это просто вошло у них в привычку. Иногда, к сожалению, это поражает, так же, как тогда это были высшие эшелоны еврейского общества, это были священники, и сегодня, к сожалению, среди священников и традиционных церквей и других находятся люди, посмотрев на которые, хочется сказать: да, он вроде бы правильно говорит, но тем не менее пытаешься отыскать в нем этот огонек духовной жизни, а он говорит с тобой, как будто бы он партийный функционер. Понимаете? Вот такое вот ощущение. И себя ловишь на мысли и думаешь: Господи, да хотя бы я ошибался, хотя бы это было не так, хотя бы действительно он оказался искренним верующим, пусть я лучше ошибусь и согрешу в этом деле. Итак, саддукеи не верили фактически в Бога, в того библейского Бога, кого мы знаем, но они пытались изобразить из себя его верных поклонников. На тот момент, мы знаем, общество израильское было разделено, и в частности сам Синедрион был разделен между саддукеями и фарисеями. И сегодня, к сожалению, так. И сегодня, к сожалению, в том числе и в Церкви Божьей, есть те люди, для которых то, что они восприняли даже от своих родителей, это просто традиционная форма, это просто обряд. Это не представляет для них особого интереса. Это то, в чем они выросли. И тогда, когда говоришь с ними об истинном и чистом благочестии, махнув рукой, они ищут чего-нибудь новенького. Я это все уже прошел. Это для меня неинтересно. Можно прочитать это и в их тоне голоса, и в том, как они выражают свое мнение, и даже на лице у них это будет написано. Это религиозные функционеры, которые напоминают вот тех партийных бонз из бывшего Советского Союза. Поговаривают, что те партийцы, которые стояли в высших эшелонах власти в Советском Союзе, на самом деле не верили в коммунистические идеалы. Но они должны были как-то сдерживать народ, и поэтому, когда выходили на публику, они продолжали рассказывать о светлом будущем, а друг с другом они просто шутили, какие-то анекдоты, может быть, говорили о том, что происходит в действительности в стране. И это, в частности, и стало, это тоже одна из гипотез, одно из предположений, это стало причиной того, что произошло позже, то есть застой и конечный распад Советского Союза. «Берегитесь закваски саддукейской», говорит Христос. Закваска фарисейская. Здесь вроде бы проще. О фарисеях мы знаем довольно много. Мы помним, что позже в Евангелии от Матфея, в 23 главе, Христос целых 7 раз повторяет «Горе вам! Горе вам!» И оно как набатом звучит именно против этих фарисеев. «Горе вам, книжники и фарисеи!» И следующее слово, которое там звучит, какое? «Лицемеры». Практически в каждом случае. И действительно, тогда, когда Христос вновь говорит об этом же, мы откроем 12 главу Евангелия от Луки и посмотрим, что он говорит там. Это 12 глава Евангелия от Луки, 1 стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим». То есть вот народ собрался, и мы представляем себе, и он как бы вначале пытается посоветоваться со своими учениками. Говорит Христос только, чтобы слышали они. И он говорит вот те же самые слова, только с пояснением уже. «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Христос здесь нам облегчил задачу, он дал свое собственное пояснение, что такое закваска фарисейская. Очень было бы легко нам осудить фарисеев, но будем осторожны, будем помнить, что Христос осуждал их вовсе не за их религиозную активность, а за то, что их внутреннее состояние не соответствовало их внешней показной праведности. Фактически это и есть определение лицемерия. Лицемер, гипокрит по-гречески, был актером. Это тот, который надевал на себя определенную маску. Фарисей делал то же самое. Он думал, что только потому, что он дитё Авраама по плоти, он уже благодаря этому имеет доступ к праведности Божьей. А то, что в его сердце происходит, это не имеет особого значения. Главное, что он даже в мелочах, даже с той же самой руты и мяты, дает десятину. Христос не осуждает, заметим еще раз, дела фарисеев. Он говорит, и то необходимо было делать, и вот этого не оставлять. Всякий раз, когда мы читаем о видных фарисеях, мы читаем о людях весьма деятельных, о тех, которые проявляли огромнейшую активность. Мы бы сегодня сравнили их с людьми, которые пытаются свою жизнь обставить множеством мероприятий, которые постоянно заняты. И иногда мы приходим к такому обольщению. Мы смотрим на такого человека и думаем, как много он совершает для Бога. Но подождите, друзья, это лишь внешняя сторона. Может быть, он и много совершает для Бога, но один Господь знает, в действительности ли сердце этого человека принадлежит ему. Или, может быть, это всего лишь мишура, мелочность. Или, может быть, это, ну, вы знаете, я работаю в школе, еще один пример из школьной жизни. Сидит студент на тесте, ученик экзамен сдает. И вот он пишет, и там написано «выбери правильный ответ». Этот правильный ответ должен быть один, там может быть 4 варианта ответа, A, B, C, D, и вот A, B, V, G, да, по-русски. Ты должен выбрать одну букву. И он думает, ну, если я поставлю 3, например, из этих букв, то обязательно какой-то правильный попадется, так? И он это делает и ожидает получить за это хорошую оценку. Но, конечно же, учитель не может за это присвоить ему хорошую оценку. Нужен только один правильный ответ. Так и здесь. Один Христос – абсолютная истина. Но фарисеи в своем непонимании этого, во-первых, отвергали Христа, во-вторых, они пытались исполнить весь закон Моисеев. И, в-третьих, они еще и добавляли к нему нечто еще. Современные фарисеи поступают таким же образом, как этот студент на экзамене. Они добавляют к закону Господню, вздымая на себя и взваливая на других эти самые бремена неудобоносимые. Как мы беседуем с православными нашими друзьями, например, и говорим, почему? Зачем нужны дополнительные посредники, если можно просто обратиться ко Христу? И некоторые так прямо нам и отвечают, а для подстраховки? А вдруг? Вдруг как-то Христос будет занят или не заметит нашей просьбы? У нас есть Матерь Божья, у нас есть угодники. Дополнительные так называемые костыли. И вот Чтобы не увлечься закваской фарисейской, нам нужно, во-первых, наше внутреннее и внешнее содержать вместе, чтобы содержание было одним и тем же. Нам нужно помнить, что не вот эта мелочность, не вот эта активность, хотя она тоже важна, а и фарисеи были очень активны, Павел говорил о них позже, что активны они, но не по рассуждению. Ревность имеют по Боге, но не по рассуждению. Так он говорил об израильтянах. И я уверен, что мысль его была прежде всего о фарисеях. И вот этого нам нужно опасаться, чтобы тогда, когда Господь смотрит на наше сердце и на нашу жизнь, Он видел соответствие их друг другу. Он видел продолжающееся поле действия, а не просто нашу попытку оправдать свою пустоту сердца тем, что вот мы много всего делаем, может быть, даже и для Бога. Все должно соответствовать. Не будем мелочными, не будем законниками. Вот что значит фарисейство. Ну, какой еще образ можно привести? Мне вспомнился тогда, когда мы говорим о закваске, мы говорим о движении. И если саддукеи двигаются против Бога, то фарисеи, здесь мне представился образ, они двигаются, и они делают очень много, но в реальности они никуда не двигаются. Это просто бег на месте. Может быть, вы видели вот эти тренажеры, в которых человек стоит, вернее, он бежит, он не стоит, но на самом деле он стоит, он никуда не двигается. Его ноги двигаются, может быть, он сбрасывает какой-то вес в это время, да, какой-то жир сгорает в его теле, но тем не менее особой пользы по движению вперед, назад или в какую-то сторону не происходит. И здесь Христос хочет подчеркнуть, помните, христианство – это не бег на месте, это не просто, знаете, как человек, который хочет получить все питательные вещества для своего организма, он обращается к столу, скажем, шведский стол, да, и он набирает для себя все, что есть на этом шведском столе. Вот примерно так мыслили и фарисеи. Они думали, если я вот это все буду исполнять, если я даже с каждой мелочи буду давать десятину и так далее, обязательно спасусь, потому что где-то там обязательно истина, ну, где-то там она и проскользнет. Неправильное решение. Истину нужно найти, за нее ухватиться, она одна, единственная, она абсолютная. Истина есть Христос. Это есть суть учения фарисейского. Итак, закваска саддукейская, закваска фарисейская. И третья закваска, для того, чтобы нам иметь вот эту общую картину, это закваска Иродова, потому что Христос, так же, как мы уже прочли, Он говорит, берегитесь закваски Иродовой. Это тоже движение. Куда движение? Иродиане – это была одна из партий, не такая большая по своему размеру тогда в Израиле, которые считали, что самое лучшее – им подружиться с мирским правителем, то есть с Иродом. Ирод не был иудеем, он был идумеянином, то есть чужестранцем, иудеи смотрели на него несколько искоса. Но иродиане считали, ну, лучше с ним подружиться, потому что какой бы он ни был, все-таки лучше он, чем римляне. И Ирод пытался всем понравиться. Он пытался построить и храм, мы знаем, что он возвел этот огромнейший храм, в котором проходили богослужения и в котором стопала нога нашего Господа Иисуса Христа. Но в то же время тот же самый Ирод строил и храмы языческим божествам. Тот же самый Ирод, мы знаем, умертвил Иоанна Крестителя и так далее. Он пытался понравиться людям. И вот это и есть закваска Иродова. Тогда, когда мы думаем, лучше так, как сейчас, лучше я пойду на компромисс, лучше где-то я этот угол срежу, лучше я не скажу прямо, я пойду на то, чтобы не соблюсти христианский принцип, но тем не менее что-то я сохраню. Я сохраню свое спокойствие, мнимое сегодняшнее благополучие или то, что я называю миром на сегодняшний день. Закваска Иродова. Будем беречься этих трех заквасок. Закваски фарисейской, саддукейской и Иродовой. И последнее, друзья, что же общего у этих трех партий? Как мы сказали уже в начале, они имеют противоположные учения. Мы помним, что даже апостол Павел в свое время, после своего обращения, тогда, когда он был перед Синедрионом и выступал перед ними, использовал противоречия, по крайней мере, двух из этих партий, саддукеев и фарисеев. Собрание разделилось, и они не могли прийти к консенсусу, не могли вынести судебного приговора против Павла. И так трудно было найти вот три более различные партии, чем эти. Но тем не менее, в своем предостережении Христос их как бы объединяет. Берегитесь всех этих трех заквасок, потому что однажды пришел момент, когда они объединились вместе против кого? Против самого нашего Господа Иисуса Христа. Вот, оказывается, что происходит с людьми. Дружить легко против кого-то. Если есть какой-то объединяющий фактор, если есть какой-то общий враг, тогда легко объединиться. Даже тогда, когда твои цели уставные, так сказать, декларированные, то, что ты всем остальным говоришь, не соответствуют друг другу. Вот сейчас отмечается 70 лет Второй мировой войны. Историки вновь закапываются в эти архивные документы, какие-то из этих документов уже поросшие пылью, но тем не менее находятся все новые и новые и размышляют, как же так могло получиться, что накануне этой войны Советский Союз, предположим, с фашистской Германией заключили этот самый злополучный пакт. И потом Германия все-таки нарушила его, напала на Советский Союз, потому что вначале их пути все-таки были различны, но здесь они нашли друг друга, несмотря на такие разительные различия в двух режимах. Были те вещи, которые в этих режимах были сопоставимы и схожи, но были разительные различия. Они нашли друг друга, потому что они дружили против кого-то, против всех остальных стран Европы, против Польши, которую они тогда расчленили. Дружить против кого-то довольно легко. И тогда, когда наступил этот час Х для Иисуса Христа, сдружились его давние враги. Они нашли общий язык для того, чтобы его погубить. И иродиане, и фарисеи, и саддукеи вместе выносили ему этот приговор. Дорогие мои братья и сестры, закончу вот какой мыслью. Какая закваска сегодня есть в нас? То есть что есть то маленькое в нашей жизни, чему мы доверяемся, к чему мы сердцем своим приковываемся и приходим, что движет нас в жизни, что распространяется у нас по жизни, потому что от этого будет наша жизнь зависеть. Будем опасаться, когда вот эти все движения, которые ведут нас в противоположную сторону, чем они опасны? Потому что они маленькие, закваска всегда очень мала, и поэтому, когда что-то такое небольшое приходит в нашу жизнь, мы на него смотрим, оно нас привлекает, и мы думаем, это всего лишь небольшое, это очень мало, оно займет моего времени, ресурсов или талантов, но тем не менее оно может проникнуть во все области нашей жизни. Будем опасаться сегодня, когда противоположные движения, те, которые обычно не встречаются друг с другом, вдруг объединяются на общей основе. Харизматическое движение – один из таких примеров. 60-е годы 20-го столетия. Деннис Беннет, сам выходец из епископальной церкви, первый харизмат, можно сказать, исторически, по крайней мере, так сложилось. И движение распространяется по всем деноминациям. И люди, которые в этом движении потом объединяются на конгрессах, на съездах и говорят, что деноминационные различия, то ли ты баптист, то ли пятидесятник, то ли католик, то ли православный, не имеют никакого значения, лишь бы Дух Святой в их понимании сошел на тебя. Вот оно, движение, вот это учение фарисейское, саддукейское и иродово. Когда противоположные течения соединяются вместе, и когда увлекают других людей в чем угодно, лишь бы это не было по Христу. В чем угодно, лишь бы не по Христу. Последнее, я прочту стих из послания к Колоссянам, 2 глава, 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Берегитесь закваски иродовой, саддукейской, фарисейской. Берегитесь, то есть смотрите, чтобы сами такими не стать, не стать жертвами вот этого обмана и обольщения. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Помолимся».